северу и к западу от них вознеслись гора Шумер, центр мироздания, и пик Харни. Как ни странно, тоже центр мироздания. Оба километров на 600 юго-восточнее четырех пиков Сан-Франциско, где хоппи-эскимосская культура цепляется за холодные гребни и папоротниковые расселины, в свою очередь пребывая в уверенности, что центр мироздания — как раз эти пики. Повернувшись на север, я смотрю на величайшую гору нашего полушария Чомо-Лори, снежную королеву и северную границу обитаемого мира. Дальше горная гряда исчезает под фазгеновыми облаками. Невероятно! Но закат по-прежнему озаряет вечные снега вершины Чомо-Лори, а по ее восточному склону уже разлил свой нежный свет оракул. От Чомо-Лори хребты Кунь-Лунь и Пхари идут на юг, мало-помалу расходясь на непреодолимое расстояние. Повернувшись спиной к северному ветру, я озираю юг и восток, прослеживаю взглядом петляющий хребет Кунь-Лунь, мысленно представляю себе цепочки факелов в 200 километрах к югу, где город Сиван-Му, мать-государня Запада, в качестве Запада тут выступает юго-запад Срединного царства, приютил в уютных ущельях и расселенных 35 тысяч человек. К югу от Сиван-Му торчит из кипени облаков вершина горы Кайя, где, как верят те, что живут в ледяных городах-пещерах, покоится в безвоздушной ледяной гробнице основатель новой ветви дзен Кобо Дайши, дожидаясь своего часа, чтобы выйти из глубокой медитации. Восточнее Каи, за горизонтом, находится гора Кайлас, обиталище Кубера, индуистского бога богатства, а заодно и Шивы, которого, очевидно, нисколько не смущает, что фаллос отделен от него тысячи километров. Парвати, жена Шивы, вроде бы тоже обретается на горе Кайлас, но никто не знает, что она думает по поводу этого разделения. Абеттик совершил путешествие на Кайлас в первый год пребывания на Тяньшане. Он рассказывал, что пик очень красив. Это одна из высочайших вершин на планете, свыше 19 тысяч метров над уровнем моря. И напоминает мраморную статую, возведенную на рубчатом каменном пьедестале. Еще он рассказывал, что у самого пика, высоко на леднике, где воздух разрежен настолько, что там никогда не бывает ветра, стоит часовня из углеродистой стали. Она посвящена богу горы Демчогу, обладателю высшего блаженства, 10-метровому гиганту, синему как небеса, увешанному ожерельями из черепов и радостно обнимающему в танце свою супругу. Андроид сказал, что синекожее божество чем-то похоже на него. Сам чертог стоит посреди круглой вершины, которая находится в центре мандалы, образуемой более низкими вершинами, и обведена священным кругом Демчога. Там созерцающий обретет мудрость и освободится от страданий сансары. А еще дальше к югу, укрытый сверкающим слоем льда, стоит Хельгафель, чертог мертвых. Там живут несколько сотен исландцев, вернувшихся к вере викингов. Я смотрю на юго-запад. Если когда-нибудь я смогу отправиться в путь по дуге Антарктического кольца, то приду на вершину Гунунг-Агунг, очередной пуп вселенной, где, по слухам, балийские женщины танцуют с непревзойденной красотой и грациозностью. Более чем в 1000 километров к северо-западу от Гунунг-Агунга высится Килиманджаро. Там обитатели нижних террас после приличной выдержки выкапывают своих мертвецов из суглинистых расселин, уносят их высоко за пределы пригодные для дыхания атмосферы и хоронят во льду, твердым как гранит, дабы черепа в вечной надежде взирали на вершину пустыми глазницами. Из гор, расположенных за Килиманджаро, я знаю по названию лишь одну — Крок-Патрик, славящуюся тем, что там нет ни одной змеи. Впрочем, насколько мне известно, в небесных горах вообще нет змей. Я снова поворачиваюсь на северо-восток. Морозный ветер понукает меня, подталкивает в спину, но все-таки я задерживаюсь еще на пару секунд. Впереди, по ту сторону отвесных стен Кунь-Луня, лежит Срединное царство, и пять его пиков сияют в свете оракула. К северу от нас пеший путь и дюжина подвесных мостов ведут к Йокуню и центральному пику, нареченному Сяньшанем, возвышенным, несмотря на то, что он куда ниже остальных четырех пиков Срединного царства. Впереди нас ждет Хуашань, гора-цветок, самая западная вершина Срединного царства. Подойти к ней можно лишь с юго-запада, по узкому ледяному перешейку, прочерченному петляющей трассой. А уж с Хуашаня останется только одолеть последние километры канатки, соединившей гору-цветок с северными отрогами Йокуня. Там Энея возводит Цянь-Кун-Су, храм, парящий в воздухе, прилепившийся над пропастью к отвесной скале. А за пропастью, на севере, высится священная гора севера Хэншань. Глядя на север сквозь снеговую круговерть, я вспоминаю, как парил на корабле консула в первый час пребывания на планете между благородным Хэншанем и храмом. Снова обернувшись на восток, за Хуашанем и невысоким центральным пиком Сяньшаня, я без труда отыскиваю взглядом немыслимую громаду Тайшаня, черным силуэтом прорисованную на фоне восходящего оракула. Это великая вершина Срединного царства, высотой 18 200 метров, давшая на 9000-й отметке приют городу Таянь, граду мира. От Таяня через снеговые поля и каменные кручи восходит к мифическому храму нефритового императора легендарная лестница. Еще несколько секунд я стою на продуваемом всеми ветрами гребне, пытаюсь разглядеть огоньки факелов, обрамляющих расселину за Циань-Кунь-Су, но то ли верхние слои облаков, то ли пурга скрывают все мутной пеленой, и лишнее ясное пятно оракула проглядывает сквозь нее. Обернувшись к Каабеттику, я указываю в сторону трассы и даю знак, что готов. Ветер слишком силен, мне его не перекричать. Андроид кивает и тянется за пленочной ледянкой к заднему карману рюкзака. Последовав его примеру, я несу свою ледянку к стартовой террасе и лишь тут замечаю, что сердце у меня колотится не только от утомления. Трасса скоростная, высокоскоростная. Это ее достоинство и величайшая ее опасность. В Священной Империи наверняка сохранились еще места, где не жил себя древний обычай катания на санках. Только вместо санок у нас с Абеттиком пленочные ледянки чуть меньше метра длиной, изогнутые снизу будто ложки. Энея рассказывала, что раньше вдоль всей трассы шли закрепленные углеродные веревки, саночники пристегивались к ним при помощи специальных скользящих серёг, и если ледянка слетит с трассы, был шанс спастись. Конечно, при такой страховке без ушибов и переломов не обойтись, но зато и в пропасть вслед за санями не отправишься. Вот только с веревками дело не пошло. Уход за ними требовал массы сил и времени. Скажем, вморозит веревки в лед внезапная пурга, и что тогда? Хорошего мало, если ты мчишься со скоростью 150 км в час, а твоя серьга вдруг налетает на ледяной монолит. В наши дни даже тросы канатки содержать в порядке не так-то просто. А уж о веревках, закрепленных на леднике, и говорить нечего. И на ледяные трассы просто махнули рукой. Потом ищущие приключений подростки и вечно спешащие взрослые обнаружили, что управлять ледянкой можно при помощи вспашки, удерживая скорость в допустимых пределах хотя бы одним ледовым крюком. Допустимые пределы — это не больше 150 км в час. В 9 случаях из 10 все обходится благополучно, если ездок опытный, если условия идеальные, и при свете дня. Мы с Абеттиком уже трижды пользовались ледяной трассой. Один раз, когда спешили из Пхари с медикаментами для умирающей девочки, а еще дважды — просто чтобы запомнить все виражи. Всякий раз от ужаса и восторга у меня кружилась голова, но спуск проходил успешно. Но то при свете дня, в безветрии. А сейчас ночь, и впереди, будто затаившаяся змея, зловеще поблескивает длинная трасса. Лед кажется грубым, как наждак, и твердым, как гранит. Неизвестно, спускался ли здесь хоть кто-нибудь сегодня. Или вообще на этой неделе. Нет ли впереди новых трещин, трамплинов, провалов, расселин, ледяных глыб,